Первый вопрос, который мы сегодня будем с вами исследовать, это вопрос Николая Сешкаралы. У него вопрос такой насущный, животрепещущий. Наверное, вы тоже слышали о том, что есть такой документ «Меморандум о создании новой мировой религии». Ну, если кто не слышал, то услышит, да. Вот, ну, у Николая уже этот текст побывал, и, естественно, у него возникли вопросы, поэтому именно его вопрос связан, и не один вопрос связан с этим меморандумом. Значит, читаю то, что написал Николай. Сейчас широко в интернете обсуждается меморандум о создании новой мировой религии, принятый в Страсбурге с 25 по 29 июня 2014 года. Меморандум вступает в силу с 1 мая 2016 года. Далее, что пишет Николай? Что ты можешь сказать по поводу этого документа? Если не трудно, прокомментируй некоторые статьи. Насколько все это серьезно? Как нужно к этому относиться и как поступать, как реагировать, когда этот план начнет реализовываться? Или это просто христиане сами в очередной раз нагнетают панику? Ведь до этого столько раз обсуждали всякие законы о субботнем дне, начало гонений, начало пришествия, последние дни и прочее, еще со времен Елены Уайт, наверное. А по прошествию времени все остается по-прежнему. То есть вы видите, вопрос, да, связан с этим документом, и как бы основной вопрос, насколько это серьезно. Действительно ли то, что было принято, да, и то, что зафиксировано в этом документе, действительно ли вступает, как говорится, в реальную реализацию, да, в жизни? Или действительно это опять поговорят, и так все и останется? Ну, первое, что хотелось бы мне сказать. Чтобы сказать, что этот документ, это чьи-то нагнетание страхов, или что он какая-нибудь выдумка, то я бы так не сказал. Почему? Ну, во-первых, имена и чины тех, кто подписал этот меморандум, не позволили бы им промолчать, если они не подписывали его, этот документ. А документ кто-то сам написал от их имени. Можете представить, там и глава Европейского Союза, да, Ромпей, да, и там иерархии различные, религиозные, причем немаленькие, да. Если бы это было просто, знаете, как говорится, кем-то создано для создания ажиотажа, ну, типа как фейка говорят сегодня на языке интернета, да, то, конечно, эти бы люди и в суд подали бы, и обязательно бы опровергали, что этот документ они не подписывали, типа документа такого не было, да. Но чтобы эти личности, которые там подписали этот меморандум, этим занялись, то есть опровергали, доказывали, что это неправда, мы не подписывали, да, то этого я пока что не слышал. Так что, если говорить, что, может быть, это нагнетание страха учито, да, а все так пройдет, ну, я бы не сказал бы так. Все-таки более-менее похоже, я не буду, конечно, утверждать, поэтому так и говорю, более-менее похоже, да, потому что, сами понимаете, в интернете что может быть, и насколько правда или неправда, да, ну, тем не менее, можно надеяться, даже по тексту этого меморандума, что все-таки, в общем-то, мировая власть, мировая закулиса, да, мировая религиозная там закулиса, и не только закулиса, да, в принципе, к этому и ведут. Конечно, то, что написано в этом документе, я потом чуть позже кое-что прочитаю из него, да, то, ну, я должен вам так сказать, то, что так вот подписано, там, знаете, что и религии должны отказаться от своих религиозных праздников, там, да, там, допустим, крещение младенцев, чтобы это тоже было аннулировано или что-то в этом духе, или что во всех учебных заведениях, при заведениях должны быть, ну, извините, я уже так скажу, как публичные дома, дома распущенности или терпимости, как когда-то кто-то говорил, да. Ну, я должен сказать, что если религиозные деятели пошли на такую подпись, то это нельзя исключить, что конфликт будет между верхушкой религиозной и паствой. Потому что и гомосексуальные браки узаканиваются, если это меморандум о создании мировой религии, да, то тут получается уже верующие, хотя вы знаете, многие уже и так, как говорится, на это пошли и согласны, и тоже это любовь, и дискриминации не должно быть, да. Ну, думаю, что с православными будет немножко потяжелее. Но, тем не менее, документ такой вроде бы принят, да. Далее, второе. Что можно сказать? Такие документы, если и подписываются втихую, вот вы заметили, да, сегодня уже 16-й год, а только в 14-м году, или еще в 14-м году, в июне месяце, этот документ был принят. Ну вот как он там просочился, да, в прессу, в интернет, ну это уже другой вопрос, наверное, кто-то все-таки был в этом заинтересован, да. Ну вот смотрите, прошло уже 2 года, и вот начинается определенный ажиотаж. И текст появился, да, и вот там комментарии, люди что-то пишут, кто согласен, кто не согласен, да. Так вот, что хочу сказать, что такие документы, если подписываются так тихонечко за глаза, да, то потом обязательно происходит, что позволяют произойти утечки информации. Хоть втихую подписывали, ну, чтобы где-то эта информация вышла и стала как бы доступной для широких масс. Так вот, если эта информация была подписана втихую, да, а потом позволили этой утечке информации произойти, то, как говорят, игроки в бильярд, это возможность запустить пробный шар и проверить реакцию людей на данную информацию. И если бурного протеста не будет, то его начнут реализовывать. Если будет резкая реакция, то могут объяснить, что это была чья-то утка, может там еще что-то, да, потому что официальных никаких как бы заявлений я не видел на эту тему. А может быть и, знаете, на время какое-то могут и отложить. Но я что хочу сказать, если говорить о Европейском Союзе, я не говорю про Соединенные Штаты Америки, да, то, конечно, там с гомосексуальными браками, с этой распущенностью, которая там уже давным-давно узаконена, и религиозные иерархии, которые давно уже согласились, не говорю все, но многие согласились на то, чтобы венчать гомосексуальные пары, да, то сказать, что в Европе большой протест будет, я сомневаюсь, потому что народ европейский давно приучили к законопослушности. И больших протестов не будет, потому что если будет закон, а там народ более-менее законопослушный, в отличие от, будем так говорить, восточных соседей, страны бывшего Советского Союза. Тут менее законопослушные люди. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, да. Но с другой стороны, это может быть и будет лучше, да. Потому что обязательно будет какой-то протест. Я не думаю, что православные в России, не думаю, что и на Украине, хотя Украина тоже уже такая, позиция у нее такая довольно интересная, да. Ну и Белоруссии, я думаю, что протест будет очень немаленький, потому что, вы знаете, да, православные они приучены по каким-то канонам жить, веровать, да, и если что-то не вписывается, там долго не будут сидеть и долго не будут рассуждать. Что протесты должны быть, да. Вот какие будут протесты, я имею в виду по мощи, по силе, там, по времени, да. Ну, как говорят, жизнь покажет, загадывать не будем, да. Но я вам должен сказать, что документ похож на реальный. И я говорю, если бы это был обман, чья-то утка, чей-то фейк, то, конечно, подписанты этого документа обязательно начали бы выступать и опровергать, что они этого не делали, не подписывали и вообще этот меморандум не создавали. Но, как я сказал, никаких официальных заявлений от тех, кто подписывает меморандум, нет. Значит, похоже на реализацию планов нового мирового правительства по созданию нового мирового порядка, о котором мы с вами уже говорили. Нам об этом говорит книга Откровения, да, что это последняя, будем говорить, мировая, будем говорить так, система мировая, да, последняя разновидность государственной власти, которая будет деспотична, которая вроде бы будет создана для якобы благих целей и намерений, чтобы был мир, порядок, чтобы была дисциплина, была законность, да. Но на самом деле, я вам должен сказать тут, о какой свободе совести можно будет вообще говорить, когда будет создана единая религия, единый центр поклонения, когда все должны будут, как в армии, я вспоминаю, в советское время, зайти справа по одному во время выборов и проголосовать за кандидата. Никто там не считал даже, какой кандидат, зашли справа по одному и проголосовали. Так было в советское время, я сам помню, в армии это голосование до сих пор. А уже когда будет мировое правительство, тут выборов, как таковых, можно сказать, и не будет. Я не говорю, там, может, на месте где-то видимость какую-то сохранят, да. Но, тем не менее, это будут, как всегда, ставленники вышестоящих властей. Что я хочу сказать. По всему видно, что это не утка, да. Все идет к тому, что это реальная ситуация, реальная жизнь, реальный документ, да, и что это тонкий намек на толстые обстоятельства. Тонкий намек, я говорю, почему. Вот, знаете, взяли бы официально и опубликовали в газетах, там, в журналах, по центральному телевидению, там, по самым известным радиостанциям бы передали. Вы заметьте, это в интернете, вот как будто бы, знаете, вот такое нелегальное хождение документа, да. Вот это настораживает. Ну, как я сказал, более похоже, хотят прозондировать реакцию населения на данный документ. Так вот, поэтому я говорю, тонкий намек, потому что нет официальных заявлений. А нет официальных заявлений, это вы сами понимаете, в какой-то степени это еще не документ. Хоть и подписан, вы же знаете, что документы еще нужно ратифицировать в каждом государстве, что тут не обойдется без трений и без борьбы и проблем, да. А почему говорю на толстые обстоятельства? Потому что мировой порядок – это уже толстые обстоятельства. Это будут реальные порядки, установленные властью Антихриста. И я еще раз повторю, что это, если этот документ будет реализовываться, а вот мы в вопросе Николая прочитали, что с 1 мая этого года, у нас уже сегодня, видите, почти неделя от 1 мая, да, что реализация этого, как бы, меморандума уже началась, да. И я должен сказать, что вряд ли это пройдет без протестов, особенно в России. И я думаю, что еще будет время улаживания конфликтных ситуаций. Потому что просто так, знаете, вот проснулись, и вот никто никого не спрашивает. Вот православные будут вот жить не по-православному, допустим, да. Или протестанты вот вдруг станут, я не знаю, по-православному жить. Вы сами понимаете, не так просто, не так легко меняются взгляды. Ну, конечно, если будет закон определенный и наказание, то народ, как всегда, может и пойти, как говорится, с опущенной головой туда, куда поведут. Так вот, я сейчас хочу кое-какие, значит, статьи из этого меморандума зачитать. Не буду там все читать, да, чтобы не занимать время, но такое довольно самое интересное. Значит, ну, я не буду тут читать номер статьи, ну, потому что статей много, да. Ну, вот первое, да. Поликультурное образование во всех учебных заведениях страны. Что такое поликультурное? То есть, ну, у каждого народа есть определенная культура. Ну, вот будем так говорить, страна православная, то там и культура своего рода религиозная православная, где-то протестантская страна. А поликультурное образование – это для того, чтобы, как говорится, стереть какую-то такую национальную или религиозную идентичность. То есть, знаете, вот такое поликультура – это такое, знаете, намешать всего, чего хочешь, вместе, якобы под видом образования, да, чтобы в голове была каша. Далее. Отмена религиозных праздников и национальных во всех учебных заведениях. То есть, заметьте, чтобы никакая религия не имела влияния на умы студентов. Я уже не раз говорил раньше, да, что образование, в принципе, это вот то, которое, за которым сегодня гоняются, без которого якобы, ну, не можешь, нет диплома, нет высшего образования, не можешь там занять какую-то более высокую должность, там, соответствующей оплатой труда, да. Я вам должен сказать, что это образование, для чего его так вот, будем говорить, разгоняли, рекламировали, к нему побуждали, чтобы все стремились учиться. То есть образование само по себе, там, чтобы сказать, что ума какого-то оно дает, оно не дает, это образование. Но люди, проходя там 4, 5, 6 лет, они, у них сознание формируется при помощи вот этих европейских, там этих, будем говорить, фондов образовательных, да, там же программы европейские. И поймите, образование – это влияние на сознание людей. И те, кто проходит образование, они уже люди другого сорта, другой национальности. Я не говорю по паспорту. У них уже умозаключения другие. У них уже точка зрения на жизнь другая. Там если религия, то эта религия, вы знаете, она уже такая, будем говорить, далекая-далекая и, как говорится, и можно сказать, забытая, да? То есть образование – это своего рода порча сознания человека. Стирание того, что родителям в детстве удалось заложить. Там своя среда, там свои студенты-сверстники, там свои, как говорится, есть кукловоды, которые досугом занимаются, там преподаются предметы, будем говорить, естественно, с западным уклоном, да, и формируется сознание. Поэтому я говорю, высшее учебное заведение – это своего рода порча. Не буду говорить даже про образование, вон, допустим, среднее в России, да, сколько фондов образовательных, европейских, там, Сороса и еще кого-то, да, вот, и это программы, их вводят в школе, там, вы знаете, вот образовательная реформа, там, глупости происходят, школы закрываются, деревни вымирают, то есть вы обратите внимание, это неспроста это все делается. Это идет, будем так говорить, скрытая подготовка, ну, будем говорить, революции. Чтобы в стране поменяв сознание людей, изменив ценности в их понятии, да, удалив совесть, потом этими людьми можно манипулировать, и при помощи денег куда угодно их можно зазывать. Далее, значит, вот один элемент интересный. Помните, да, когда я рассказывал по 17 главе Откровения, я вам там рассказывал, жена-блудница сидит на звере багряном, и на челе у нее написано «Тайна Вавилон Великий». Жена-блудница, я вам рассказывал, кто это жена-блудница. Это вовсе не католическая церковь, как те, кто пытаются объяснять эти стихи, объясняли, да, речь идет о той нации, которая когда-то была женою, ну, как бы, Христа, а потом пошла в блуд с царями земными, так я образно уже говорю, да, отошла от Бога, но которая держится религиозных канонов древних своих, у которых есть пророчество, которое они толкуют на свой лад, что они должны править миром, потому что есть пророчество ветхозаветнее, да, что они будут царями, а народы будут, как говорится, рабами и слугами, что к ним будут нести золото и серебро, их будут носить на руках, их будут там кормить, как говорится, с ложечки, да? И эта нация, я не говорю про всех евреев, я не говорю, что все такие одинаковые, такие рассякие, но речь идет о еврейской нации. Конечно, и в той же нации точно так же, я вам должен сказать, есть простые люди, которые ничего не решают. Ими манипулируют, ими пользуются, да, как всегда в любом народе, в любой стране, верхушка верховодит. Так вот, обязательно посещение синагоги. Это так, чтобы мы не сомневались, что все-таки кто будет эта жена-блудница, да? Синагога. Но тут написано обязательно посещение синагоги и исламской мечети. Это для чего? Ну, для того, чтобы, как говорится, христиане не оставались христианами. Далее. Введение в образовательный уровень школы уроков по сексуальному просвещению. Предоставление бесплатных презервативов для всех студентов по уровню образования в начальной школе. Отмена урока греческой истории. Ну, это я вам тут про греческую историю написано. Я вам говорю, вы заметили, наверное, всю вообще историю меняют. Вообще во всех странах историю меняют. Даже в России пытаются поменять историю. Чего не было, то, оказывается, есть, а чего было, его нет. Это будет везде. Чтобы история должна быть для всех определенно, как говорится, если мировое правительство, одна история должна быть. Ничего национального, ничего религиозного, типичного для этой нации. Далее. Практическая реализация курса сексуального просвещения во всех уровнях школьного образования. Ну, знаете, в Европе это уже, как говорится, и так давным-давно закон. Далее. Упразднение национальных праздников и фестивалей. То есть, заметьте, национальность должна стереться. Далее. Упразднение богословских факультетов в университетах. Заметьте, чтобы религией даже не пахло. Дальше. Отмена многих профессоров на разных уровнях образования и введение интернета. То есть образование через интернет. Далее. Введение электронной идентификации студентов. Что здесь подразумевается? Введение электронных БАРОС, называется тоже как карта какая-то, да? Это, значит, карта безопасности во всех школах и университетах и введение студентов-педагогов в школах и университетах с картой безопасности. Далее. Преобразование образовательных учреждений и университетских заведений в места с сексуальной свободой. Что там, где учатся, папы и мамы не должны стоять и мешать детям наслаждаться сексуальной свободой. Сексуальная свобода студентов, вы слышите, да? В детстве нельзя ребенка воспитывать в религиозном духе, потому что это насилие. А когда вырастет, да, вот тогда пусть он выбирает. Будет он верующий или не будет. А вот пока вырастет, станет студентом. А тут сексуальная свобода совести. А после этого, извините, этой сексуальной озабоченности сильно в церковь не захочется идти. И мораль будет уже такая, что религия будет претить. Ну, мораль я имею в виду в кавычках. Дальше. Реформа церковного богослужения. Ну, я не буду тут детали читать. Далее. Удалить святых антисемитов. Ну, слышите, это так уже касается православия, да? Есть святые православные, которым православные поклоняются. Но они высказывались об семитах, о евреях нехорошо. Ну, было бы написано удалить святых антисемитов. русофобов, там еще против немцев, то против украинцев, против американцев, против там австралийцев, да. Вот обратите внимание, такая узкая направленность. Удалить святых антисемитов. Кто там святой, против кого говорил, оставить и поклоняться. Против евреев удалить. То есть они не святые. Но удалить, если у православных это, как говорится, святой, и он на небе, и он уже там, вы понимаете, ходатайствует за тех, кто ему молится, да? Ну, я так говорю, как понимают православные. А теперь как удалить? Ну, типа, знаете, как когда-то говорили в советское время, когда революция произошла, и приходит атеист, лектор, и говорит, так, Бога нет. А стоит мужик и говорит, ну, не, давеча был, а ну никуда поделся. Говорит, вроде был. Так и с святыми, с этими. Они-то на небе, как их удалить? Вы понимаете, да? Это не пройдет так просто. Удалить святых антисемитов, то есть на небо туда попасть и оттуда удалить. Далее. Удалить антисемитские песнопения из всех христианских церквей. Кстати, хочу сказать, и вообще любая проповедь по поводу того, что евреи, может быть, там где-то как-то что-то не то, да, вы сами понимаете, песнопения будут удалены, проповеди будут удалены, толкование пророчеств, которые, допустим, потом уже откровению, да, которые указывают, кто будет, как будет, что будут делать, да, это все будет удалено. Далее, введение, это получается повсеместное, почитание еврейского Холокоста. Армянского не будет. Далее. Реформирование всех христианских праздников, христианских церквей. Войти в Организацию Объединенных Наций, которая будет курировать единую христианскую церковь. Далее. Принятие первой роли в христианской церкви Ватикана. Далее. Принятие христианскими церквами отмены национальных государств. Заметьте, русская православная церковь, какая же она будет православная, если Россия, как говорится, не будет Россией, да? Сами понимаете, насколько это вообще конфликтная ситуация. Ну и так подписали, я не буду всех читать, президент Европейского парламента Херман Ван Ромпей. Далее тут представитель греческого правительства, далее представитель Вселенского патриархата Святой Горы, какой, ну, наверное, Иерусалимский, игумен Ефрем тогда, ну и для всех славянских православных церквей российского государства архиепископ Волоколамский Илларион. Ну, тут и представитель Ватикана, да, и так далее, и тому подобное. А теперь еще такие детали. Значит, вход в больницы только с картой страхования. Вот вы заметили, в Европе это уже давно, оно и в Россию приходит. Вот как бы там Россия не брыкалась, да, вот вы смотришь, то одно, то другое, так потихонечку, то образовательные программы заходят европейские, то вот страхование должно вот быть обязательное, да, ну, как в Америке, как в Европе. Далее. Электронная идентификация граждан. Электронные паспорта и так далее. Ликвидация многих медицинских специальностей. Далее. Электронная идентификация всех граждан Европейского Союза и Российского государства. Отмена государственного суверенитета, принятие создания федеративных государств. То есть, заметьте, еще вроде как бы не одно государство, да? А принятие создания федеративных государств. Но русские могут сказать, что у нас и так федеративная республика. Федерация. Но, в общем, смотрите, это для всех государств, да? Отмена государственного суверенитета. То есть, другими словами, ваш дом не ваш дом, а общий дом. Далее. Принятие Организации Объединенных Наций в качестве высшего органа. принятие действий гомосексуализма. Ну, чтобы гей-парады проходили, шествия, да. Далее, признание гомосексуальных браков и браков транссексуалов. Ну, усыновление детей, то тоже. Признание сексуальной свободы на телевидении и в печати. Ну, это и так уже тут. В России еще немного брыкаются. Далее. И свободное распространение порножурналов и так далее на всех уровнях образования. Создание домов презрения. Это вот домов этих публичных. Создание домов презрения возле всех учебных заведений, всех уровней образования на всей территории Европейского Союза и в лагерях для военных. Ну, все-таки, видите, потребность у людей какая. Вот надо помочь народу, в общем, чтобы занимались, занимались и занимались. Сами понимаете, какая семья, какая мораль, какие вообще нормы морали, какая религия, если это все будет, ну, как говорится, пожалуйста, вот везде есть. Обучение на всех уровнях образования прекрасному эротическому наслаждению. Для меня, конечно, вот вопрос, тут вот православный, вот извините, с каким выражением лица это можно было подписывать, если это все подписывалось. Далее, отменить национальные праздники и признать всемирное правительство. Ближе к делу. Легализация гомосексуализма в образовательных учреждениях. Удалить из применения в Европейском Союзе религиозные клятвы и присяги. Это на всех уровнях, там где надо религиозную клятву давать. То есть религиозная клятва, она хоть как-то страхом спасала человека, чтобы он не врал, да? А теперь клятвы нельзя. Вот странно, странно, будет ли, детектор лжи применяться, да? Клятвы нельзя, а детектор лжи, наверное, все-таки можно будет применять. Отмена обязательного крещения маленьких детей и метрических книг. Создание электронных архивов во всех учебных университетских учреждениях и учреждениях общественного характера, учреждений и министерств во всех странах Европы, чтобы внедрить системы отпечатки рук и сканирования радужной оболочки глаза. Далее. Создание многонациональных армий. Вы слышите, да? Создание многонациональных армий. То есть армия не должна быть в России русская, в Германии немецкая. Почему? А потому что народ и армия могут объединиться и не подчиниться, и войну устроить, да? А вот когда в Германии будет американская армия, да, а в России немецкая, ну, а где-то там еще, я говорю, еще какая-нибудь мусульманская страна будет в той же Франции, да, армия будет, ну, конечно, армия будет легко подавлять любое несогласие и любые протесты людей. Значит, создание многонациональных армий, а не национальных армий по стандартам НАТО. Электронная подпись для всех граждан в отношениях с многонациональным государством Европейского Союза. Далее. Создать новый офис европейских религиозных реформ при координирующей роли религиозного центра Ватикан. Помните, я вам говорил, да, зверь из моря – это не папство. Там одна голова, которая персонально упоминается, там 7 голов. Одна была смертельно ранена, а потом она, как говорится, ожила, очухалась. Я вам говорил. Что вот да, вот это речь идет о Ватикане. Вот одна голова, это Ватикан. И я вам говорил, что Ватикан будет в роли премьер-министра в этом, будем так говорить, звере из моря. Или власти мировой, да? Вы видите, как оно все потихонечку подходит. И все, как говорится, пазлы складываются в уже определенную картину. Ну, те же самые записи, да, вернее, подписи под этим же документом, опять те же самые, я их не буду читать. Ну, что можно сказать в заключении? в принципе, сказать, что это выдумка, так многое из того, что есть вот в этом документе, в Европе уже почти все есть. Вот мы в какой-то степени, мы, я имею в виду, живущие в странах бывшего Советского Союза, в какой-то степени из-за того, что мы отсталые, да, мы и счастливые. До нас так быстро не может прийти. Как сказал один человек, говорит, бедой России всегда были дороги. Но это было всегда еще и преимуществом России. Когда кто-то нападал, то он в грязи на танках застревал. А русские привыкали ходить по грязи хорошо били тех, которые привыкли ездить по хорошим дорогам. Поэтому, заметьте, отсутствие дороги в какой-то степени было препятствием для проникновения Запада и западной культуры, или там, когда войны происходили, в Россию. И для того, чтобы была электронная идентификация населения, один человек тоже сказал, отсталость России, да, ну, она, конечно, относительно, там, кое в чем нужно с оговорками говорить, да, это тоже не минус, а плюс, потому что, чтобы в каждом селе, в каждой деревне, там где-то на Алтае, где-нибудь там за Байкалом, да, чтобы в деревне у бабушки был этот номер идентификационный или карточка, да, и радужная оболочка глаз, и чтобы она могла прийти в магазин и втыкнуть эту карточку, не знаю, какой стороной. Ну, вы сами понимаете, нету еще тех, как говорится, коммуникаций, благодаря которым вот это европейское, будем говорить, как сказать, европейская болячка, что ли, или зараза, да, инфекция, она не скоро придет, потому что, чтобы в России было все вот так, по-европейски, вот такой контроль, то там, ой, еще сколько надо чего сделать. Я, конечно, этим не говорю, что это, знаете, 10 лет, 15 будет, да, но тем не менее, я говорю, Россия позже всех туда, если она войдет, потому что написано, что не то, что какая-то страна не войдет в мировое правительство или не подчинится мировому правительству, а что даже ни один человек не сможет оказаться, так будем говорить, вне ока этого правительства, да, то есть каждый либо поклонится, либо будет нести ответственность. Поэтому, что я хочу сказать, то, что я вам зачитал так вкратце, бегло, да, этот документ можно и в интернете скачать, можете сами прочитать его досконально, да, ну, в принципе, из того, о чем там больше написано для православных стран, для Восточной Европы, потому что в Западной это практически уже есть. Там наднациональные структуры, там что хотите, и там закон, народ законопослушный, и там это, если что-то надо будет сделать, сделают очень быстро. В России, там, не знаю, Казахстан, а Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, там еще будет тяжелее, да. Ну, в силу отсталости, в силу того, что там инфраструктура не та, и интернет еще может, хотя проникает везде. Но что я вам должен сказать, все это реально. Все это намекает нам о том, что Библия не ошибается, что она точно предсказывает и точно все исполняется. Если бы читали Библию и понимали, что там все написано, то, может быть, до кого-то бы и дошло. Но так как считают, что эта книга какая-то такая, знаете, вот несуразная, ненужная и вредная, да, то они ее не читают и делают все то, как будто бы, знаете, вот по проекту библейскому, по книге Откровения. Все делается тютелька в тютельку, чтобы исполнить пророчество и чтобы нам, как говорится, не бродить душой и понимать, да, мы живем накануне грандиозных перемен. Это уже не за горами, это уже, как говорится, у нас на носу, в поле дальности видимости нашего зрения. Ну, я имею в виду не буквального. Да. Все намеки на то, что мы приближаемся к новому мировому порядку, к власти Антихриста, к деспотичной власти, после которой будет конец и этой власти, и всем этим страданиям и мучениям людским на земле. Ну, так я, знаете, вот пробежался, да, значит, вернусь к вопросу Николая, да, значит, ну, по поводу документа я небольшой комментарий сделал. Насколько это серьезно? Николай пишет. Ну, я тоже сказал, что это серьезно. Ну, только, конечно, вот завтра, послезавтра, через год, через два, это, ну, как говорится, полностью уже совершится. Тут вопрос немножечко такой, как говорится, нестабильный, да. Как нужно к этому относиться и как поступать, как реагировать, когда этот план начнет реализовываться? Ну, когда начнет реализовываться, вы должны понимать, как реагировать. В плане свободы вероисповедания, ну, я не могу вам говорить, вы знаете, вы вот так и так должны. Я думаю, вы так понимаете, да, что если вы понимаете, что такое истина, если вы понимаете, что за этими документами, кто и что стоит, и к чему это все идет, и что поклониться зверю – это отречься от Христа, да, ну, вы сами понимаете, что это великая ответственность, и отвечать действительно придется. Реакция должна быть, естественно, ну, так будем говорить, христианская. Уж коль держаться, тем более, я уже так говорю, кончина, как говорится, и так понятно, предречена, да, то коль держаться, ну, взять вот сейчас отречься перед финишем, да, бежать дистанцию, перед финишем отречься, взять усесться и не добежать до финиша и не получить награды. Ну, ну вообще глупо. Да, можно отречься, как я уже говорил вам, да, можно отречься из-за страха перед наказанием, чтобы ту пенсию не отняли. Ну, я говорю, там 3,5 года, и дальше начинается язва и гибель. Так все равно же гибель. Так лучше же, говорю, за Христа, чем непонятно за кого, хотя понятно за кого. Я думаю, вы понимаете, да, наше отношение какое должно быть к этому. Вот наступают, приближаются дни, когда каждый будет испытан на предмет верности, да, и от того, как мы поведем, будет зависеть и наша вечная участь. Ну, по поводу того, что Николай пишет, может, это очередная попытка нагнетать панику, ну, я думаю, что тут панику нагнетать не стоит, хотя некоторые, конечно, там, кто как пишет в интернете, я кое-что читал, знаете, некоторые икру мечут, прямо там, ну, что я должен сказать, как говорят, чему быть, тому не миновать, да, ну, панике поддаваться не надо, спокойствие сохранять надо, потому что при спокойном нраве, спокойный рассудок, Бог может что-то подсказать в какой-то ситуации, а паника сослужит только плохую службу. То, что раньше вы слышали, там вот законы о субботнем дне или там о воскресном дне, гонения, ну, вы понимаете, да, что каждый в свою эпоху, я сейчас это не говорю, хорошо это или плохо, ну, как понимали, как верили, как их обучили, да, они вот об этом говорили, вот папа подпишет указ, да, ну, вот вы не так давно слышали, что папа, последнее Рождество, когда было, так папа сказал, что это более всего, что последнее Рождество. Тоже странный намек, да? Сами понимаете, как это, ну, Рождество, это же святыня, можно сказать, великая святыня христианского мира, это католическая церковь, это тем более, да, и вдруг последнее, а чего последнее? Наверное, папа все-таки что-то знает. Наверное, все-таки что-то он знал, коль здесь он везде, Ватикан является координатором вообще всех религиозных дел, да? Значит, он понимал, что религиозные праздники отменятся, вот он. Так вроде не, без намека на документ этот, на меморандум, да? Но тем не менее высказался в унисон с этим меморандумом. Религиозные праздники отменить. Национальное отменить. Поэтому, возможно, он сказал, что Рождество последнее. Ну, тогда остается. А Пасха же еще остается, да? А у кого-то там Двоица, Троица, да? Ну, вот представьте, как это все будет. Но я вам что должен сказать по поводу всего этого? Конечно, для плоти это неприятный приближающийся момент. Да, это будет испытание, огненное испытание. И хотим мы, не хотим, не исключено, что и пострадаем, да. В то же самое время я вам должен сказать, что это будет величайший стимулятор, катализатор, который ускорит разделение всего мира, независимо от конфессий, на праведных и на неправедных. В любой конфессии есть люди, которые не согласятся с вот таким подходом, вот с такими религиозными документами. тем более с государственными, такими, будем говорить, законами, да? Обязательно. Тот, кто был баптист, адвентист, католик, православный, но люди нравственные, люди, понимающие, что это все не к добру и не от добрых сил исходит, да, они вынуждены будут уходить из церквей, или их будут выгонять, или там, их будут преследовать, да. И я вам скажу, что преследуемые из разных конфессий поневоле окажутся, ну, будем говорить, склонными к рассуждению, к разговору, а не противоборству друг с другом. Так что я думаю, что когда мир разделится на тех, кто поклонится зверю, тех, кто поклонится Христу, да, то и религиозная разница, да, и с одной, и с другой стороны действительно начнет стираться, и там люди будут по одному признаку объединяться, а здесь будут по совсем другому признаку. Но это будет способствовать более быстрому расслоению всех религиозных масс, не только христианских. И я вам должен сказать, кто бы что бы ни говорил про Библию, про христианство, я не говорю, конечно, общими фразами про христианство, но про Библию будем говорить, да? То, что такое будет происходить, подтвердит правильность Библии, истинность Библии. Другие книги, ничего подобного, вот как пишет об этом Библия, не говорят. Если говорят, то там где-то кто-то что-то так, что там вообще попробуй пойми. Библия довольно четко, довольно грамотно излагает, к чему придет человечество. И это будет подтверждением, что Библия действительно истинная книга. Далее, следующий вопрос. Значит, вопрос задает Галина с Дегтярска. Она пишет, есть упреки. Ну, тут без деталей, да, есть упреки, но некоторые считают это обличением, и что надо этим заниматься, что это правильно. И Галя пишет, надо разобраться. Ну, это как бы не вопрос ко мне, но вроде как бы ко мне, да, это в чате было написано, ну, чтобы, как говорится, разобрались с этим вопросом. Значит, есть люди, которые упрекают или, как говорят, попрекают кого-то, да, и когда этим людям говоришь, ну, зачем ты так вот делаешь, да, они говорят, что это не упрек, а это обличение. И этим надо заниматься, потому что написано, видишь брата согрешающего, обличи его. Так вот, по поводу данного вопроса. Упрек и обличение. Помните, да, книга Иова, 36 глава, 17 стих. Там есть такие слова. «Но ты преисполнен суждениями нечестивых». Суждение и осуждение близки. Вот смотрите, суждение и осуждение. Суждение. Вот мы тут судим, рядим, да, вот люди иногда говорят. Мы вот тут рассуждаем. Так вот, суждение – это беспристрастная, спокойная, объективная точка зрения по каким-либо событиям или по поступку какого-либо человека. Суждение. То есть вот мы видим, мы слышим, мы участники, мы присутствуем, мы свидетели, да? Вот у меня есть суждение. Вот я с этим человеком прав, согласен, что он прав, а с этим, допустим, не согласен. Кто-то говорит, ты вот осуждаешь, мы не должны судить. А я говорю, а я и не осуждал никого, и не судил никого. Я просто высказал свою точку зрения, при этом не имея никаких антипатий кому-либо, по поводу кого я, может быть, даже и упомянул. А вот осуждение, это заметьте, может быть точно та же точка зрения, только высказанная с неприязнью, высказанная со злобою, да, с недовольством, с раздражением. То есть, другими словами, с негативом в адрес человека. Суждение и осуждение. Вот это помните, да, слова Христа, не судите, да не будете судимы, да, и в то же самое время не судите, но и обличайте. Обличать – это подсказать человеку в духе любви, а судить – это придираться, смотреть с подозрением, выискивать какие-то недостатки, ну, говорить негативное человеку. Иногда при посторонних это говорится, чтобы другие узнали, тоже эту точку зрения разделили. Поэтому обличение – это не осуждение, от которого предостерегает нас Господь. Так вот, смотрите, обличение подразумевает доброжелательную подсказку. Я уже как-то вам говорил. Мне это слово «обличение», я его понимаю, да? Обличи. Но у нас, верующих, уже выработался какой-то такой внутренний стереотип восприятия. Обличение, все, это сейчас вот будет ковыряться, будут сейчас меня там это выискивать во мне что-то. И я, вы знаете, вот слово «обличение» мне как бы не очень нравится. Не в смысле, оно правильное, только надо правильный смысл в него укладывать. А у нас он уже сложился какой-то такой немножко искаженный. Так вот, обличение, я говорю, что это не обличение должно быть, а доброжелательная подсказка, чтобы было понятно, какой смысл вкладывается Богом, Писанием в слово «обличение». Доброжелательная подсказка, вот это обличение. А недоброжелательная подсказка – это осуждение или упрек. Так вот, еще раз повторю, обличение подразумевает доброжелательную подсказку. Далее, любовь к человеку обличение подразумевает. С целью помочь человеку увидеть свою ошибку, чтобы потом он ее устранил и не страдал из-за нее. При этом обличающий не превозносится над обличаемым, а с уважением относится к нему. В данном случае, как бы, обличение – это проявление любви и заботы о человеке. А любовь, как вы помните, долготерпит, милосердствует, поэтому не превозносится, там, не раздражается, не ищет своего и так далее и тому подобное. То есть, чтобы было понятно, обличение – это только доброжелательное желание подсказать. Ни в коем случае, ни с какой ноткой негатива не должно это произойти. Упрек, можно сказать, это синоним слова «судить, осуждать». Упрек же главным своим мотивом имеет желание причинить боль человеку, унизить его, оскорбить, сделать это с издевкой, с ехидцей, с иронией, при этом унижая его. Это может быть и наедине, может быть при посторонних. При посторонних еще больше этот человек желает, как говорится, так уязвить того, кого он упрекает, да? При этом тот, кто упрекает, он гордится и возвышается над этим человеком, которого он упрекает, возвышается собою. То есть это как бы демонстрация такая, знаете, вот я тебя унижаю, потому что ты мне не равня, потому что я не лыком шит, потому что я умнее, образованнее и духовнее. Поэтому упрек — это проявление или разновидность зла и ненависти. Это надо, ну, как говорится, четко зафиксировать в своем сознании, чтобы понимать. Обличение – это доброжелательная подсказка. Упрек – это проявление и разновидность зла, ненависти, неприязни, раздражения, ну, в общем, негатива. Я думаю, что здесь ничего такого сложного нет, да. Сложность будет заключаться в том, что тот, кто упрекает, он же заведомо заранее, как говорится, прав, то вы ему что не скажете, он не согласится. Он скажет: я с любовью это сделал. У меня никакого зла нет. Я тебя люблю любовью Иисуса Христа, как любят некоторые это заявлять, но при этом же ужалят так, как скорпион. И вы такому человеку, как правило, никогда не объясните. Единственное, что можно извлечь из этого разговора, для себя, чтобы вы поняли, если человек упрекает, если он говорит со злом, то, как я уже привык говорить, и вы, наверное, привыкли это слышать, это человек с неуравновешенной психикой. Это человек, у которого не все в порядке с головой. Это человек, у которого христианства нет никакого. Ну, я видимость христианскую не беру во внимание вообще. То есть, снизойдите к нему, не обращайте внимания и поймите. Это больной человек, занимается такими делами. Всерьез не воспринимайте. И все. Далее, еще один вопрос. Значит, его задает Татьяна из Бельгии. Ну, она мне задала его лично, да? Ну, я лично не ответил. Думаю, отвечу для всех, потому что это вопрос не личный, да? А я думаю, что у некоторых из вас тоже возникал подобный вопрос. Вот, значит, Татьяна пишет. А как объяснить, жена спасется чадородием? Ну, чадо – это ребенок, родием – это рожать. То есть, другими словами, как объяснить вот то, что написал апостол Павел, что жена спасется, обратите внимание, спасется чадородием. То есть, вот чем больше будет рожать детей, тем, ну, будем говорить, зарабатывать будет очки и баллы для спасения. Видите, мужику тяжелее спастись. Жена рожает вроде, ну, я так с иронией, конечно, говорю, да, что вот жена рожает, вот она спасется, а муж не рожает совсем. Он, получается, по другим каким-то параметрам или законам будет спасаться, да. Ну, что я хочу сказать. Если вот прочитать вот просто так, жена спасется чадородием, и дальше не читать, ни на что не обращать внимания, то вроде как бы так, рожай, и чем больше и побольше, да, тем лучше. Значит, заработаешь себе на спасение. Но я вам сейчас вот прочитаю не только этот стих, потому что вот это 15 стих, 1 послание Тимофея, 2 глава, 15 стих. А я прочитаю выше, с 9 стиха по 15, чтобы было понятно, о чем идет речь. Читаю с 9 стиха. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Обратите внимание, жены должны посвящать себя не ногомовением, не вечерям. Я не говорю там, то надо, не надо, я просто говорю. Вечеря, ногомовение – это памятники Божьи, как бы там, или стихи библейские, которые напоминают нам о благочестии. И благочестие это образно в обряде изображается. Так вот, смотрите. Жены должны посвящать себя благочестию. Я думаю, понимаете, что мужья тоже должны благочестию посвящать. И мы с вами говорили, учение есть о благочестии. Мы с вами об этом не так давно говорили. Так вот, смотрите. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью. А учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Вы видите, да? Прочитать «спасется через чадородие» и вот бегать и заявлять, вот, женщина должна рожать, и она спасется, а та, которая, у которой детей нет, ей труба. Все, видите, есть же такие женщины бездетные, да? Ну, не смогли по каким-то физиологическим причинам там, иметь ребенка, да. А есть же люди, которые, женщины, которые Богу дали обет замуж не выходить, да. Так тут, получается, не спасутся такие люди тоже, видите, как-то странно все, если вот так истолковать, спасутся через чадородие женщины и жены, да. Ну, тогда все остальные женщины погибнут, бездетные в особенности, да. Монахини, так это вообще. Так вот, что я вам хочу сказать. Вы видите, да? Если прочитать «спасется через чадородие», то очень узко, и можно очень неправильно истолковать эти слова. А если прочитать выше и ниже, то смотрите. Ну, если спасется через чадородие, ну, тогда зачем там приличное одеяние жене? Можно неприлично за оголенным задом ходить. Главное, чтобы рожать детей, да? Это я уж, извините, так вот говорю, чтобы было понятно, почему нельзя выхватить несколько слов и прочитать в отрыве от остальных рядом находящихся стихов. Тогда можно в неприличном одеянии женщинам ходить. Без стыдливости, без целомудрия, заглядывая мужикам и зазывая мужиков. Тогда пусть украшают себя прическами, татуировками, пирсингами, там, пупсингами всякими, да? Золотом, жемчугом, кольцами, серьгами, там, этими, ожерельями, да? Одеждой драгоценной. Добрые дела вроде как бы вообще ни при чем. Но здесь, заметьте, начинается с чего? Жены, заметьте, благочестие в чем? Приличное одеяние. Не может быть так, что приличная женщина в неприличном одеянии. Это в одинаковой степени и к мужчинам относится, да? Заметьте, благочестие – это и приличное одеяние, потому что оно изнутри исходит. Далее, стыдливость, стыд, совестливость, да? И целомудрие – это, заметьте, из благочестия исходит, да? Далее, украшают себя. Обратите внимание, не внешними вот этими всякими атрибутами мирскими, привлекательными и завлекательными, да? Но заметьте, добрыми делами, как прилично, заметьте, к лицу, как к лицу женам, посвящающим себя благочестию. Теперь вот смотрите, дальше написано. Жена доучится в безмолвии. Я вам уже говорил. Речь идет о жене выступливой, о той, которая не умеет спокойно разговаривать, та, которая возмущается, кричит, психует, обижается. Вот уж извините, коль попалась такая жена, вот для нее есть закон. Конечно, жене он не писан. Такой жене. Вот я не согласна с Павлом, вот Павел написал, доучится в безмолвии, а у меня мужик, он у него не все дома. Ну, извините. Вот Павел написал, для тех, кто не умеет разумно, спокойно разговаривать. Кричит, шумит, болтает и так далее, обижается, протестует всегда по поводу и без повода. Вот такая жена должна быть под законом в безмолвии. Если жена без всяких претензий, без крика, без шума, она может и задать вопрос, она может высказать свое мнение, но чтобы не настаивала, не спорила, не ругалась и не выясняла отношения, кто больше в семье, муж или жена. То есть закон, вы поняли, для каких жен написан. Жена, да, если она выступливая не умеет, как говорится, язык не дружит с мозгами, да, доучится в безмолвии со всякою покорностью. То есть, обратите внимание, пока не будет покладистость, вообще нельзя ничего говорить. Я уже не говорю про за кафедру выпускать, да. Дальше написано. А учить жене, заметьте, спрашивать. Помните, я читал там, дома пусть спрашивает. Вот спросить, там, моя точка зрения, на которую я не буду настаивать, это все допустимо. А вот учить учительским тоном, категорично, заметьте, тот, кто учит, тот настаивает, а если не соглашается, психует, да, а учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ну и на каком основании? Ну, пишется, что Адам сначала создан, потом Ева. Адам второй пошел на прельщение, но первая пошла Ева, да? К чему это написано? Ева, извиняюсь, Ева, женщина по природе более эмоциональная и более легко может провоцироваться на различные, как говорится, неприятные моменты, исходящие из ее сердца. То есть завестись, обидеться, психануть, поругаться, там еще чего-то, да. Поэтому не то, что Бог решил унизить женщину. Бог как бы дал понять, в семье кто умнее, тот и должен быть за рулем, за штурвалом семейного корабля или там за рулем автомобиля семейного. Если нас 5 водителей, мы едем в одной машине, где один руль, дорога опасная, то я вам должен сказать, мы все должны понять, правильным будет решение, чтобы за рулем находился самый опытный, самый аккуратный, самый такой, будем говорить, щепетильный водитель. Это будет всем хорошо. И ему, водителю, и всем нам. Так вот, жена, которая выступает, которая спорит, которая не соглашается, обижает, протестует, да, обижается, протестует. Так вот, и про нее и написано. Та, которая, заметьте, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, такая жена, она не учит, она не настаивает, она не обижается, и она не лишена права голоса, как мнения. А вот выступливая, вот да, вот она подпадает под этот закон. И этот закон во благо этой жене. Ну, иначе, если нет закона, нет никакого ограничения, то я вам должен сказать распущенность, которая закончится печально и для семьи, и для спасения самой этой жены. Так вот, та, которая выступает, вот здесь написано, для нее это закон. Спасется через чадородие. Вы видите, да? Спасется через чадородие. Ну и вопрос, через какое чадородие? Я вам, забегая наперед, потому что я еще не прочитал, да, следующее место Писания. Через, забегая наперед, скажу, через буквальное чадородие. Но заметьте, не просто через чадородие и на этом точка, а дальше стоит запятая. Что чадородие само по себе, хоть ты 150 детей роди, чадородие само по себе не спасет, а чадородие, если при чадородии пребудет, слушайте, в вере, в любви и в святости с целомудрием. Ну, тогда задается вопрос, а к чему тогда вот это чадородие? Значит, все-таки спасение будет за благочестие, правильно? Да. А почему написано «спасется через чадородие»? Это не то, что чадородие будет само по себе спасать эту жену или эту женщину, да? А что это будет средство, способствующее спасению вот этой невыдержанной женщины или жены. Я хочу такой пример, такое сравнение сделать. Это то же самое средство для воспитания детей. Ну, я бы так сказал. Ребенок, впрочем, спасется через работу. С детства ребенка надо загружать работой, чтобы он не видел, как говорится, свободного времени. Тут сказать, ну надо же такие издевательства над ребенком. А я вам объясню почему. Чтобы к ребенку, если ребенок, вы знаете, что мать всем порокам, это безделье. Вот ребенок ничем не занят. Он мается, ходит, мучится, либо украсть, либо ущипнуть, уроки не хочет делать, трудолюбию не приучен. Кто не хочет кушать, сделай это, сразу слезы, хныкает, упал на пол, капризы. И заметьте, если ребенок ничем не занят, нет никакого занятия, то прилипает абсолютно все. Компьютер. Я вот знаю одних людей, да. Вот ребенок вроде как бы такой, нравится там и на огороде делать что-то, там и траву покосить, и там и изгрести. Нравится ребенку. И, ну, так, как говорится, такие намеки были хорошие. За хорошую работу папа с мамой купили компьютер. Все. Он больше не любит ни огорода, ни навозом удобрять, там, ни выращивать, ничего не делать. Все, пропал ребенок, его больше нет. То есть, ну, казалось бы, ну, интернет, что там плохого? О, в интернете что хочешь. Хорошо, если бы он там занимался какими-нибудь такими полезными, находил полезную информацию, там, конструировал бы что-нибудь, там, поделки какие-то делал, в жизни что-то применял. А в основном там что? Игры эти компьютерные, да, там, порнуха, фильмы, ну, и так далее, и тому подобное. Переписка эта бесконечная, эти чаты, где дети пропадают, повесились там, в этих чатах. Так вот, я говорю, что вот это спасется через щедородие, и я бы то же самое сказал бы, что ребенок спасется через трудолюбие. Это средство для воспитания детей, чтобы к детям не приставали пороки окружающих их сверстников. И детей надо загружать работой и прочими подобными занятиями. Ребенок не должен валяться на диване или семечки щелкать и ходить, бродить это по улице, ничем не занимаясь. Он найдет компанию и обязательно к ней пристанет. И там научится и колоться, и пить, и курить, и еще чем-то заниматься. Этот метод зачастую, заметьте, это не то, что вот одна, труд облагораживает человека. И ребенка. Нет, тут надо понимать, вот в каком смысле труд выполняет роль спасителя. Этот метод зачастую спасает детей от порочных привычек. Пока они перерастут, пока привыкнут к труду и пока изменится их мышление, да, их надо загружать постоянно трудом. Конечно, и подхвалить, и объяснить, что это полезно и нужно, и показать, как этот труд развивает человека, и как ты уже выше интеллектом становишься, потому что ты практик, вот ты научишься, вот ты будешь уметь все делать, тебя будут звать, у тебя будет зарплата. То есть надо с ним разговаривать, это не просто так, извините, тупо загружать работой. И не давать ему свободного времени, пока он перерастет этот период, пока он не будет общаться с этими сверстниками, а с ним надо проводить разъяснительную работу. И когда сознание сформируется, а ему уже будет неинтересно с этими сверстниками, он поймет их глупость, он туда не пойдет, и получится, что работа, трудолюбие спасло его когда-то от занятий. Вот вы сами знаете, вернее, от пороков, да? Вы сами знаете, вот, ну, особенно раньше, не говорю про сейчас. Сейчас и в деревне. Знаю иногда таких людей. Мама лежит в телевизоре, смотрит, папа садит картошку, папа доит корову, папа сено заготовляет, дети играют в компьютер, слушают музыку и катаются на мотоцикле. Это в деревне уже сейчас такое вижу я. А раньше было как? С детства. Старший ухаживает за младшими детьми. Там и накормить, и перепеленать, и там и маму позвать, и посмотреть, и там погулять. И далее. Кто-то за гусями пошел, гусей пасет, кто-то там свиней, кто-то телят, кто-то еще что-то, да? Кто-то там уже пропалывает, и дети заняты. И вы все знаете, сельские люди, сельские дети, более привыкшие к труду, более простые, менее испорченные, более приспособленные к жизни. Ну, знаете, интернет проникает и туда, порчат и туда проникает, и село наше тоже приходит к полному вымиранию. Так вот, это я вам к чему сказал. Почему Павел пишет, спасется через щадородие, но, заметьте, с оговорками. Если прибудет в вере и любви и в святости, то есть в благочестии, если будет. Но чадородие будет способствовать этому благочестию. Читаю следующее место. Первое послание Тимофея, 5 глава. С 9 по 15 стих. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя. бывшая женою одного мужа. То есть здесь мысль о чем? Ну, на должность диаконисы, на должность как бы служительницы в церкви женщины тоже избирались. И заметьте, Павел пишет, вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя. Вы заметьте, почему раньше нельзя? А потому что она будет думать про мужика. Ну, 60 лет уже, так знаете, там какой мужик, уже какая семья. Она будет действительно посвящать свою жизнь Богу. Ну и если будет избрана в церкви, будет заниматься какой-то деятельностью в церкви, заботиться о людях. Так вот, вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя. Дальше. Бывшей женою одного мужа. А если у нее, извините, уж без всяких намеков кому-либо, говорю, а если у нее было 3, 4, 5, ну, так ей шестого захочется. Это опять для служения не подойдет. Женою одного мужа, то есть, другими словами, благочестивая. Дальше. Известная по добрым делам. Это должно было быть на протяжении жизни. Если она воспитала детей, и имеется воспитала не в смысле, до 18 лет кормила и выросли непонятно кем, а воспитала в христианском духе. Далее, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же, слушайте, молодых же и вдовиц, молодых имеется в виду, да? Есть же молодые замужние, а есть молодые вдовицы. Молодых же и вдовиц не принимай, имеется в виду, не избирай на служение. Ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, слушайте, молодые, у них еще, как говорится, кровь играет, мысли еще такие, знаете, жизнь как устроит, впадая в роскошь, дальше, в противность Христу, как роскошь, так и противность Христу, желают вступать в брак. И сразу вопрос, что же это будет за диакониса в церкви? Она будет глазки строить, будет мужичка подыскивать. Значит, желает вступать в брак. Дальше смотрите. Они подлежат осуждению. Кстати, хочу сказать, заметьте, какие странные слова. Они члены церкви. Они вечерю принимают, ноги омывают. Они с доктринами согласны, там субботу, воскресенье празднуют, ну, я уже так образно, как говорится, кто что празднует, там свинину не едят, там по Писанию живут, да? Ну, вот заметьте, впадают в роскошь, хочется богатенько одеться, хочется понравиться мужчине, пусть брату будем говорить, и хочется вступить в брак. Они уже подлежат осуждению. Почему? А потому что та, которая хочет вступить в брак, в этот момент там никакой Бог не нужен. А если там сидит на собрании, или она там где-то что-то делает, мысли все равно не там и не с Богом, а с этим кандидатом в мужья. Или в женихи хотя бы, да? Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. То есть, заметьте, нет стремления к чистоте, бодрствовать, думать, развиваться, усовершенствоваться, заметьте. Они стремятся выйти замуж. И это уже называется «отвергли прежнюю веру». При том же, теперь слушайте, при том же они, будучи праздны, слышите, ничем не заняты, приучаются ходить по домам, как один мне сказал знакомый, как сороки на хвостах, и разносят по домам ВИЧ-инфекцию. Ну, я сейчас, как говорится, иносказательно говорю, вот сплетни разные. Приучаются, будучи праздны, вы слышите? Они не в браке, мужа нету, хозяйства нету, детей нету, хочется роскоши, ищут мужа, да? Отвергли прежнюю веру. Далее, из-за того, что нет мужа, нет детей, нет хозяйства, праздны. То есть праздники постоянные. Все время выходные. И дальше. Приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы. любопытны и говорят, чего не должно. Отец, слушайте, Павел что говорит? Почему жена спасется чадородием? Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы, я добавляю, ну, тут побыстрее вступали в брак, ну, побыстрее не в смысле, в спешке, не глядя за кого выходят замуж, да. Ну, в смысле, чтобы не были праздны, надо побыстрее вступить в брак, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей. Вы слышите? И тут только не хватает слов. Побольше рождали детей, чтобы как кутя, так и дитя. Чтобы ребенок за ребенком шел. Далее. И управляли домом. Воспитывали детей, рожали, кормили, пеленали. Ну, вроде как бы не очень красиво, особенно по-нынешнему, если на все это посмотреть, на такое желание апостола Павла. Но я вам должен сказать, вы же поняли, для кого это написано. Вот, смотрите, болтливый, любопытный, говорят, чего не должно, праздный, приучается ходить по домам, мысли о муже, о мужиках. Так вот, желаю я, чтобы вступали в брак побыстрее, чтобы побольше рожали детей, управляли домом. Ну, я сейчас не дочитываю, а немножечко вставочку делаю. Чтобы были заняты с утра до вечера. Чтобы некогда было ходить по домам. Чтобы было не до сплетень у кого, что, где, да кто и почему. Чтобы не было желания слушать, потому что когда устанешь, думаешь, как бы лечь поспать. И чтобы не было желания бегать по соседкам, по сестрам, да, и передавать последние новости от Советского информбюро. Евроньюз. Вы поняли, вот смотрите, спасется через чадородие. То есть замужество, рождение детей, заботы житейские. Ну вот она, если характер не такой не покладистый, да, суетный, пустой, да, вот это ходить сплетнями заниматься, болтать, не знать о чем, да, то, заметьте, вступление в брак, рождение детей, управление домом, хозяйством, там же и скотина еще, вы знаете, там же и огороды, и поля, и жатва, и посевная, да, не будет, она в силу этих обстоятельств некогда будет ходить, некогда будет болтать, сплетничать, всегда будет усталая, да, и, заметьте, труд облагородит ее, отучит заниматься вот этими делами. И таким образом им некогда будет подавать противнику никакого повода к злоречию. Ибо некоторые, имеется в виду жены, уже совратились вслед сатаны. Вот так, то сплетни, то, где кто что сказал кому, кто к кому ходит, кто на кого, кто кого любит и так далее и тому подобное. Вы видите, да? Вот, прочитал я вам одно место, вот читаю второе. Чадородием спасется. Но заметьте, может чадородием и не спастись. Потому что, если будет продолжать болтать, и находить время ходить по соседкам. Видите, раньше это ходить надо было, чтобы переносить новости. А сегодня мобильник есть. Чуть муж на работу, она тут же на мобильнике. Какие дети, какое чадородие. Хорошо, если один ребенок есть, а еще хорошо, если два. И то. Иди там, иди телевизор посмотри, мультики посмотри, христианские иди посмотри. Это воспитание. И на мобильник, и опять. А ты знаешь, кто что тут приезжал? А тебе не кажется, что это вот он на ту приехал посмотреть? А ты знаешь, ты вот понаблюдай, спроси вот у той, а вдруг она знает. Так я вам должен сказать, если и пятеро детей, она не пребывает ни в вере, ни в любви, ни в святости, а в болтливости, в сплетнях, в ненужных разговорах, далее в праздности, безответственно относится к детям, не воспитывает их. Муж содержит, думает, что она воспитывает, она не воспитывает. И такие даже через чадородие не спасутся, потому что чадородие не способствовало тому, чтобы она хоть немножечко обуздала свои всюду ходящие ноги и везде говорящий язык. Здесь именно мысль такая, что чадородие, семья, остепенит, ограничит, привяжет жену к детям, к дому, к семье, к мужу, и она отучится ходить по домам и заниматься глупыми сплетнями. Поэтому и написано, Павел пишет, впрочем, спасется через чадородие. Но при условии, что чадородие будет ее ограничивать, она будет думать, она будет воспитываться, она будет слушать мужа и начнет думать и начнет меняться. И если прибудет после этого в вере, любви и в святости, то, заметьте, чадородие, семья, быт, уют, забота и воспитание о детях, да, спасли ее. Вы поняли мысль, какая Павлом изложена? Я на этом буду заканчивать. Есть еще вторая мысль, да, которую можно было бы рассказать по поводу этого стиха. Но я об этом расскажу в следующий раз. То есть я продолжу этот вопрос в следующий раз, потому что если я на него отвечу, да, то задержимся. На этом я буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений, до следующей встречи, которая у нас будет завтра. Оставайтесь с Богом.